Мурат, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы продолжаем говорить о великом поэте страны гор Расуле Гамзату. Скажите, пожалуйста, чему вас научил Расул?
Расул научил многому. Мало того, он продолжает учить. Даже спустя долгие годы после того, как ушел из жизни, и думаю, что будет продолжать учить еще и будущее поколение. Одно из первых интервью, которое мы делали с ним, называлось «У молодежи должно быть святое чувство недовольства собой». Вот я эти слова очень хорошо запомнил. И, собственно, они вот таким лейтмотивом для меня стали в жизни и в творчестве. Потому что успокаиваться, останавливаться на достигнутом, ну, не может человек, связанный со словом, с литературой. Поэт обходить не научен беду, а радости сами проносятся мимо. И я Ленинград в 41-м году, и я в 45-м году Хиросима. Как говорят, трещина, расколовшая мир, пролегла через сердце поэта, вот это точно сказано было о Расуле. И вместе с ним он был очень ироничен по отношению сам к себе, прежде всего, и к миру. Ну, и скромен очень. Но знал себе цену. И вообще, когда ты в творчестве развиваешься, когда ты работаешь со словом, очень важно самому себе быть цензором. То есть понимать, что такое хорошо, а что такое плохо. И самому себя иногда даже и казнить, если надо. Потому что вот я наблюдаю за молодыми поэтами. Вот есть у кого-то слабая строчка, указывают ему на нее. А он ее оставляет. Он думает, я художник, я так вижу. А вот возьмем рукопись Расула Гамзатова. Они исчерканы все просто. Вот строчка над строчкой написано, опять зачеркнуто. Еще настолько человек работал со словом, он ответственно. Он понимал, что это остается. Есть строка на пока, есть строка на века. И его строки стали строчками на века именно потому, что он так относился к творчеству. Ответственно, основательно.
То есть не бояться подвергать критике то, что ты делаешь?
Да, конечно. Ну, не уходить в критиканство. Надо и верить в свои силы, конечно же. Но Расул учит тому, что самоирония должна везде присутствовать. Особенно важно помнить о самокритике, когда появляется успех. А у Расула Гамзатова он был успех очень ранний. Он стал членом Союза писателей в 20 лет. Уже через несколько лет он получил сталинскую премию. Будучи совсем молодым человеком, получил Ленинскую премию. И, конечно, вот этот вот вал наград, он мог бы как-то его заставить почивать на лаврах, что ли. Но он всегда открывал что-то новое. Он объездил полмира, и не было ни одной поездки, которая была бы у него, что называется, туристической. Любая эта поездка выливалось в какое-то мощное литературное произведение. Причем он находил всегда и во всем параллели с Дагестаном. Даже если прямых параллелей не существовало, он находил их. У него есть замечательные стихи, где он сравнивает разных людей в мире, которых он увидел. Значит, итальянку сравнивает со своей матерью, турка из Стамбула сравнивает со своим отцом. То есть вот он стремился как-то этот мир весь притянуть к Дагестану. Этот образ, кстати, большого мира через маленькое дагестанское окошко у него один из основных в книге «Мой Дагестан», где он говорит, что с чем я сравню тебя, мой Дагестан? Ты маленькое окно на великий, просторный, лазурный океан жизни. И поэтому он и Дагестан сделал ближе к миру, и мир сделал ближе к Дагестану.
И Дагестан же тоже очень часто называют и Россией в миниатюре, да и в целом в общемировом масштабе тоже можно сказать то же самое. Еще мне хотелось бы вспомнить об удивительном чувстве юмора Расула Гамзатова.
Ну, очень много с ним связано историй. Ну, любую ситуацию он мог, что называется, вытащить. Когда в пединституте был волейбольный турнир на его призы, он был частым гостем в пединституте, так случилось, что мяч угодил на трибуны и с таким треском ударился о голову проректора, который сидел рядом с ним. И, конечно, установилась такая гробовая тишина, и Расул разрядил обстановку, тут же сказал, даже мяч знает, где самая умная голова.
Да, не обидишься.
А так-то таких историй много, все и не вспомнишь.
Да, действительно, очень много вспоминают, и вот у нас на телевидении говорят, что это было целым праздником, когда Расул Гамзатов приходил на студию, что вот он мог пройтись по всем кабинетам, со всеми поздороваться, пообщаться, и вот такой заряд энергии они получали.
Мы сейчас готовим книгу его афоризмов, как раз по крупицам их собираем, их очень много, есть, что называется, непроверенные, как хадисы, недостоверные. Но мы стараемся собрать именно то, что достойно внимания, и думаю, что вот в конце лета выдадим эту книгу. А так сейчас очень много интересных книг мы подготовили, переиздаем. Вот большой альбом мы сделали «Кавказец родом из Цада». Это такая капитальная биографическая работа. Там и больше 100 лучших стихотворений Расула Гамзатова, и где-то около 700 фотографий с выдающимися деятелями культуры, политическими деятелями мира, его друзьями, с членами семьи. То есть такой музей на бумаге, документальный фильм на бумаге. Причем издание уникально тем, что будет две его версии. Будет на русском языке и будет на аварском языке. То есть можно будет на любой странице открыть параллельно две книги. И это впервые такое делается. Стихи Расула Гамзатова в оригинале и перевод на русский язык.
Мне еще хочется узнать о лирике. Почему все-таки Расул Гамзатов отдавал предпочтение любви родине, любви к женщине? На ваш взгляд, какая-то там...
У него в этом плане все гармонично. Вот мы готовили для выставки материалы, и я могу сказать, что в этом-то и есть признак настоящего таланта, что он мог себя совершенно гармонично распределять. Он говорил: язык языку не враг, ратуя за то, чтобы все языки процветали и сохранялись. Ну, также можно, перефразируя его самого, сказать, что и какая-то тема в поэзии другой не является врагом, потому что он, у него есть смешанные жанры, где лирика и гражданская, и любовная соседствуют, что вообще, на мой взгляд, уникально. То есть нельзя сказать, что Гамзатов вот непременно лирик, он и философ. Он, у него и повествование очень интересное, он и историк в определенной степени. То есть очень много жанров и очень много ипостасей он совместил в самом себе.
А насколько важно действительно поэту иметь какую-то связь с высшими силами, связь с Богом? Ведь вот это умение тонко чувствовать, вот вы сами говорите, куда бы он ни поехал, где бы он ни был, он мог все это воплотить в жизнь через стихи.
Я думаю, что вот духовные уроки его отца Гамзата Цадасы, автора, кстати, замечательной книги «Уроки жизни» на аварском языке, такая глубокая философская поэма, вот все назидательные мотивы, которые могут присутствовать в общении отца с сыном, там есть. И как бы ответом отцу на эту книгу является поэма Расула «Разговор с отцом», где он дает ему такой поэтический ответ на это. Конечно, очень важна для поэта связь с Богом, и мало кто знает, что, несмотря на то, что время было таким сугубо атеистическим, Расул Гамзатов делал подчас такие вещи, которые, ну, мягко говоря, не приветствовались в советское время. Допустим, он в Сагратле приехал и решил посетить мечеть. Посмотреть просто ее. А там был склад. Ну, картошка или что-то там лежало. И он, заходя в мечеть, снял обувь, как это принято. А там же грязь, там нет никаких ковров. И люди стали его спрашивать: что же вы делаете? Там же грязно. Это же склад. Он говорит: ну, для меня это... Она продолжает оставаться мечетью. То есть вот такие очень достойные поступки он совершал. Ну, а его знаменитый афоризм: «Сижу в президиуме, а счастья нет». Будучи членом президиума Верховного Совета, входя в высшее руководство страны, он позволил себе саркастически высказаться об этом органе. Это бы не каждому простилось. Но его любили, надо сказать, и властители его любили. И, продолжая разговор о Боге, вот нельзя не отметить то, что у него, конечно, последние стихи его, финальная часть его творчества, там очень много покаянных мотивов, где он говорит о том, что он жалеет о том, что он мало времени уделял духовности. И все время он как-то критически высказывается по поводу каких-то моментов, присутствовавших в советском времени, но не порицает его. Вот что главное. Он очень тяжело переживал развал Советского Союза. Он понимал, что это держава, которая очень много сделала хорошего для людей, населяющих эту 1/6 часть суши. Но в то же время все ее какие-то недостатки он видел и так элегантно, их будем так говорить, высвечивал в своем творчестве. «Крестьянину про Кремль» рассказал, «Дворцы и залы», все я описал, «В тупик меня поставил мой земляк», «А если у тебя в Кремле кунак?» То есть вот такой небольшой штрих, но он показывает многое в отношении власти, допустим, и народа. Он совершил паломничество в Мекку уже вот на исходе дней с супругой и дочерью Патимат. Очень много стихов там хороших родилось. И вообще я считаю, что вот как назову себя таким емким словом гамзатовед, сам Расул шутил, что есть гамзатоведы и гамзатоеды. Но я себя отношу к гамзатоведам. Стихи последних лет, поэмы последних лет, конечно, у него наиболее сильные, потому что они родились в эпоху ломки ценностей, переоценки ценностей, когда вот уже по-другому он посмотрел на время. Он был на самой вершине, он был вознесен на эту вершину советской властью. И вдруг все это разрушилось, и он вновь стал таким же простым горцем, пусть и с этим огромным своим творческим багажом, и он по-другому совершенно посмотрел на это время. И очень удачный образ нашел для этого времени. Он написал поэму «Черный ящик» и сравнил это время именно с черным ящиком, в котором зашифрована катастрофа нашей жизни. Кстати, так ответственно он к этому относился, что он даже поехал в аэропорт, не поленился, и посмотрел, как же работает черный ящик. Воочию это увидел, прежде чем писать поэму. И вот на рубеже веков ушла из жизни его муза и супруга Патимат. Это очень сильно тоже его подорвало, и поэтому его стихи, конечно, наполнены такой болью за время и эпоху.
Мурат, а можете вы прочесть стихотворение Расула Гамзатова, которое помогает вам в сложных ситуациях, когда опускаются руки, возможно, когда вы разочаровываетесь в людях? И вот оно возвращает вас к жизни. Есть такое?
Ну, знаете, таких стихов много. К сожалению, коронавирус совершенно отшиб память. И немногие из них я сейчас вспомню, но есть очень значимые стихи, там «Звезды ночи» или «Памятник», которые постараюсь вспомнить наизусть. Вообще, на Расула Гамзатова, конечно, на его творческое становление большое влияние оказала судьба его братьев, потому что оба его брата погибли на войне, будучи совершенно молодыми людьми. Вот, Ахельчи, его старший брат, который был всего на несколько лет его старше, он пропал без вести, его даже не нашли. Притом он был военным летчиком. Будучи 22-летним человеком, он был военным летчиком и сражался в небе над Крымом, под Севастополем, где-то, по предварительной информации, его самолет упал в море, и так он и остался навечно в списке пропавших без вести. Другой брат, Магомед, чуть постарше был, он погиб под Сталинградом, там он и похоронен, он умер от ран, в Балашове он похоронен. И, конечно, вот тогда у Расула Гамзатова родились те строки: звезды ночи, в мой заглядывают стих, словно очи тех, кого уж нет живых, слышу с временем не ссорясь, в час полночной тишины, будь как совесть, не вернувшихся с войны. Горец верный Дагестану, я избрал нелегкий путь, может, стану сам звездой когда-нибудь, по-земному беспокоясь, загляну я в чей-то стих, словно совесть современников моих. То есть равнять себя и свое творчество, равняться на совесть, не вернувшись с войны, что может быть выше этого? Как бы проживать их жизнь и поступать так, как вот высшая планка — это поступать так, как они бы поступили в этой жизни. Поступать и в жизни, и в творчестве. Вот чему учат эти строки. А памятник, конечно, тоже очень мощное стихотворение. это стихотворение, кстати, было написано очень рано им, оно просто было переведено уже незадолго до его смерти. А стихотворение это он достаточно молодым человеком написал, и просто поражает глубина мысли. Чтобы не запнуться, я, наверное, все-таки подсмотрю.
А я пока хочу вот в дополнение к тому стихотворению напомнить, у Роберта Рождественского, кстати, тоже есть с похожим смыслом стихотворение о том, что все те люди, которые не вернулись с войны, они будут звучать нашими голосами. Они не имеют возможность любоваться этим голубым небом, видеть эту траву, а вот мы должны жить ради них.
Вообще, то, что человек оставляет после себя, то, что такой большой поэт оставляет после себя, его наследие, это же вещь, которая открывается для каждого нового поколения по-новому. То есть Пушкина воспринимали современники так, потом по-другому. Мы его в третьем каком-то ракурсе видим. И я думаю, что Расул Гамзатов будет открываться для новых поколений, с другой стороны, какие-то новые интересные грани, может быть, которых мы не замечаем, они будут видеть.
Да и же мы сами как-то в разное время, в разном возрасте читаем те или иные произведения, по-разному их воспринимаем.
Так и есть. Все зависит от опыта человека, от того, через какую жизненную школу он сам прошел. В этом смысле, конечно, вот это стихотворение «Памятник», оно очень такое пронзительное. «Я памятник себе воздвиг из песен. Он невысок, тот камень на плато. Но если горный край ему не исчезнет, то не разрушит памятник никто. Ни ветер, что в горах по волчьи воет, ни дождь, ни снег, ни августовский зной. При жизни горы были мне судьбою. Когда умру, я стану их судьбой. Поддерживать огонь мой не устанут, и в честь мою еще немало лет младенцев нарекать горянки станут в надежде, что появится поэт. И мое имя, как речную гальку, не отшлифует времени поток, и со стихов моих не снимут кальку, ведь смысл их останется меж строк. Когда уйду от вас дорогой дальней, в тот край, откуда возвращения нет, то журавли, летящие печально, напоминать вам будут обо мне. Я разным был, как время было разным, как угол острым, гладким, как овал, но все же никогда холодный разум огня души моей не затмевал. Однажды мной зажженная лампада еще согреет сердце не одно, но только упрекать меня не надо в том, что мне было свыше не дано. Я в жизни не геройствовал лукаво, но с подлостью я честно воевал. И горской лирой мировую славу аулу неизвестному снискал. Пусть гордый финн не вспомнит мое имя, не упомянет пусть меня калмык, но горцы будут с песнями моими веками жить, храня родной язык. На карте, что поэзией зовется, мой остров не исчезнет в грозной мгле. И будут петь меня, пока поется хоть одному аварцу на земле. Но тут аварица, многие возмущаются, что только аварцу. На самом деле все это шире, конечно. Тут ведь всегда поэт ищет образ времени и ищет собеседника во времени. Тут, конечно, прежде всего проступает боль за судьбу родного языка. Вот тут пишется о том, что калмык не вспомнит его имя. А сейчас я был на фестивале в Астрахани, и ко мне именно калмык подошел и стал спрашивать о Расуле Гамзатове. Причем он по специальности русский филолог. То есть вот такая удивительная у нас страна.
Вспомнит, да, обязательно. Вспомнит
и его и калмык, и не только аварец.
А в каком году было написано стихотворение?
По-моему, в 60-е годы. То есть это он был еще молодым человеком. Молодым человеком. И просто его как-то, почему не знаю, пропустили переводчики. И вот его обнаружила мама и перевела его буквально в год юбилея и в год, так совпало, ухода из жизни Расула Гамзатова. И это стихотворение впервые было прочитано на траурном митинге, когда хоронили Расула Гамзатова.
Ничего себе, но оно вот такого содержания как раз-таки. Создается впечатление, что это последнее стихотворение, которое он мог написать.
Можно так и сказать, что оно стало последним переведенным стихотворением. Оно вошло в прижизненное собрание сочинений, но публично оно нигде не звучало. Вот оно прозвучало впервые на траурном митинге. А тогда хоронил Расул Гамзатова весь Дагестан. Кто помнит, тот не даст соврать, что называется. вся эта улица от Русского драматического театра до Таркинского кладбища, 26 Бакинских, Иракского, она была просто одним единым потоком, такой бурлящей горной рекой, и в прямом смысле на руках своего народного поэта отнесли к его месту упокоения последнего. И, кстати, именно в этот момент в небе появился журавлиный клин. Это просто настоящее чудо. То есть вот это знак того, как поэзия материализуется в жизни.
И про журавлиный клин он, между прочим, тоже пишет в этом стихотворении. И так и есть. Это, наверное, самое такое стихотворение, которое и объединяет, и моментально напоминает о Расуле.
Но о журавлях тоже нельзя не сказать, потому что образ журавлей, он стал таким ключевым в его творчестве. И это один из образов, который стал таким мощнейшим фактом русской поэзии XX века. То есть невозможно себе представить осмысление трагедии Великой Отечественной войны без этого стихотворения. Это, наверное, стихотворение единственное, песня единственная, во время которой встают люди, как во время исполнения государственного гимна. То есть он таким гимном памяти погибших во всех войнах стало. И судьба самого стихотворения интересна. Но надо было так случиться, что Расул Гамзатов, приехав в Японию на юбилей атомной бомбардировки в 1965 году, узнал историю этой японской девочки Садако Сасаки, которая делала бумажных журавликов в надежде, что выздоровеет. И не доделала она эту заветную тысячу журавлей и умерла. И поставили, японская молодежь поставила ей памятник большой в Хиросиме, где она держит этого журавлика. И во время посещения этого памятника Расулу Гамзатову принесли телеграмму, что его мама умерла в Дагестане. И, конечно, он бросил все, сорвался, стал возвращаться. Прямых рейсов не было, он летел через Пакистан. Там жил его хороший друг Ахмад Фаиз, пакистанский выдающийся поэт. Он приезжал в Дагестан тоже. И вот, как он сам вспоминает в статье «Зов белых журавлей» над этими заснеженными вершинами Гималаев, он вспомнил погибших братьев, ушедшую накануне из жизни маму, и родились эти строки у него. И вот так удивительно. Но кто бы мог сказать, что символом такой большой трагической войны, унесшей десятки миллионов жизней, станет стихотворение горского парня из маленького крошечного дагестанского аула, в котором и 100 домов нету. Вот как удивительно история, значит, вплетает как нити в ткань свою и человеческие судьбы. И есть судьбы и у стихов, и у книг, и у фотографий, и у строчек.
И боль, она одна, потому что действительно в этом стихотворении объединено много разных болей. И она его вот как раз-таки натолкнула, Расула Гамзатова, на воспоминания о тех самых солдатах, которые ушли навсегда
на войну. Еще одно замечательное стихотворение у него есть — «Цадинское кладбище», где он вспоминает земляков и говорит о том, как же ты далеко могилы свои разнесло. Цадинское кладбище, то есть уже чуть ли не весь мир стал Цадинским кладбищем. Интересную мысль он высказывает. И так получилось, что сама судьба у семьи Гамзатовых такой тоже оказалась, потому что вот Ахильчи погиб в Крыму, один брат, другой под Сталинградом похоронен в Саратовской области. Расул Гамзатович в Махачкале, только его брат младший, Гаджи Гамзатович, замечательный литературовед, кавказовед, академик Российской академии наук, он только вернулся в родное село Цада. Вот так вот судьба неумолима и движется по одной ей ведомой только траектории.
Спасибо, Мурат. Звезда Расула всегда будет светить нам и освещать путь.
Иншалла.
Иншалла.